Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Окружающий мир.
Товарищи дети, товарищи взрослые. Ну что же,
здравствуйте.
Здравствуйте, всем прекрасного дня.
Доброго утра. Здравствуйте. Да. Добрый день, Алексей Алексеевич. Кино-то говорили весь прошлый час. Айрат нам рассказывал про архитектуру в кино. Так хороший фильм вышел.
Так и вы расскажите. Какой?
Да, в прокат вышел фильм «Стрельцов» о жизни легендарного футболиста. И к 20 годам у него есть все, о чем можно мечтать. Талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов — восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на чемпионате мира в Швеции. Эдуард Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле, величайшему футболисту мира. Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол кажется отрезана навсегда. И чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет и вернуть любовь и славу. Да. Я как раз с утра сегодня в одной из соцсетей прочитал отзыв на этот фильм от своего товарища по институту, а он болельщик московского «Торпедо». А Эдуард Стрельцов — это легенда московского «Торпедо». И он написал, что идти стоит.
Да, ну, если «Торпедовец» написал,
конечно, конечно, говорит, что там есть художественные преувеличения и так далее, но это же художественный фильм в первую очередь. Но он сказал, что дух и сам персонаж, самое главное, он отметил, что Стрельцов получился.
Ну хорошо, поверим сначала на слово, потом сходим,
а потом
обязательно
проверим.
Да, проверим, посмотрим, все. Значит, совместим эти два ощущения, собственно, и вашего отзыва, вашего товарища.
Ну так, что, Денис Евгеньевич? От футбола к грибам и растениям. Будем разбираться, как растения и грибы чувствуют мир и приспосабливаются к изменениям вокруг. А поможет нам в этом разобраться Сергей Харитонов, молекулярный биолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо. Здравствуйте, за приглашение.
Сергей. Действительно, попробуем поговорить про это, потому что на самом деле это очень странная вещь, о которой как будто бы никто не думает. Ведь растения и грибы, они же вокруг нас постоянно, их очень много, да? Вы куда ни пойди, везде какое-нибудь растение да есть, даже сквозь бетон и сквозь асфальт они прорастают. То есть понятно, что это такие организмы, которые, в общем-то, с точки зрения успеха, как бы, своего биологического, они ничуть не хуже нас, что люди живут везде, так и растения в разных формах, они живут везде. И в холоде живут всякие водоросли хитрые, и на глубине, на дне морском живут разные растения специфические, конечно. Вот, и вообще вокруг нас их полным-полно. Но устроены они принципиально по-другому, потому что мы исследуем человека, исследуем животных постоянно, да, и нам кажется, уже в школе все время рассказывают, о биохимии, когда на примере биохимии животной клетки, да. Не биохимия, а вот как клетка работает, прям слово биохимия в школе не употребляется, но в целом биохимию на базовом уровне и в школе проходит. И все мы знаем на примере животных. И то, как организм приспосабливается к условиям окружающей среды, мы тоже все это знаем на примере человеческого организма. Как у нас там гормональная система работает, какие у нас органы чувств, как они помогают нам ориентироваться в пространстве. Все это мы разбираем на примере животных и человека. А ведь растения, по идее, раз они такие крутые и успешные, должны же тоже обладать, в свою очередь, такими системами, потому что без этого невозможно же жить на Земле никак, если вы согласны с этим. Можете, конечно, со мной поспорить.
Мы позже, мы сейчас примем, вашу эту первичную атаку, и потом, будем стрелять, может быть, но холостыми в любом случае.
Хорошо, но я из того уворачиваться умею неплохо.
Я понимаю, да. Но у нас длинные руки, тогда я останусь. Хорошо, понятно.
Да, и, соответственно, мы у растений еще находимся, в отличие от нас, в очень неудобных обстоятельствах, да? Потому что мы с вами ходим, бегаем, у нас мозги есть, да, мы можем решить. Мы хотим вот эту съесть штуку, отличить ядовитое от неядовитого, понять, что вот здесь солнышко, на солнышке я буду лежать, пойду-ка я перелягу, где тепло. Если холодно, одеться. Вот это все мы можем сделать благодаря тому, что у нас есть нервная система. А у растений и грибов нервной системы нет. И ведь когда говорят, что растения там и грибы, они как бы неподвижные. Это не совсем ведь правда. На самом деле они подвижные. Просто для них движение, оно как бы только в одном смысле. Оно ростовое. Они могут куда-то расти. А это значит, что если куда-то уже вырос, то обратно-то очень сложно. С этого места уже сойти.
Вперед можно, назад нельзя.
Да, да, вперед можно, обратно нельзя. Как говорит, пасту зубную обратно в тюбик сложно. Вот растения так с ростом, что для них получается цена ошибки, если они проросли куда-то не туда, очень велика, да. Им нужно принимать решение о том, что я расту сюда, и я расту именно здесь. Семечку надо принять решение о том, что я прорастаю именно сейчас. И это решение абсолютно судьбоносное. Невозможно ничего изменить. В отличие от нас, съели что-то не то. Ну, ничего страшного, к врачу сходили, да? Все будет нормально. В следующий раз не съедим, запомни. А вот растение так не может. Оно, если не там выросло, все, конец ему, да? И, в общем, поэтому растение на самом деле очень хитро и как бы многоуровнево приспособлено к тому, чтобы жить вот в так, чтобы так вот существовать, да? Если у нас большинство приспособлений, они лежат в сфере вот как бы нашего поведения, что мы делаем и как, и таким образом мы справляемся с тем, что вокруг происходит, то у растений, у них такого поведения нет, зато у них, в отличие от нашей, невероятно развитый метаболизм. То есть у них их биохимическая система, она как бы подстроена под все случаи жизни. Вот наш с вами метаболизм, он простой и прямой. У нас там все реакции проходят, ну, поддерживаем тело там, вот это все, никаких... В общем, если посмотреть, сравнить просто схемы, нарисовать на листочке, схемы метаболизма какой-нибудь, я не знаю, метаболизма дыхательного, наш и растений. Окажется, что у растений там в 10 раз больше разных реакций. Есть всегда какие-то запасные, это называется шунты, короткий путь. Если одна реакция не идет, пошли другим биохимическим путем. Если вот этого вещества нет, мы вот возьмем это и вот другим биохимическим путем пройдем и получим то, что нам нужно. И вот так вот растения невероятными такими окольными дорожками сумели ко всему приспособиться. И органы чувств, которые позволяют, а к чему, собственно, приспособиться, они должны знать, у них тоже все эти органы присутствуют в том или ином виде. Ну и понятно, что самое известное, самый такой популярный пример, когда говорят о чувствах растений, это так называемый фототропизм, да, то есть реакция растений на свет, это всегда очень активно обсуждается, да, ну, потому что это такое наглядное, что дети видят это, если там бабушка растит, например, у меня бабушка выращивала рассаду на окне весной, и я как раз этот фототропизм, знаю не понаслышке, меня всегда очень это удивляло. Как это растение определяет, куда им поворачиваться? То есть мы знаем, что они всегда поворачиваются к солнышку, к свету. Им нужен этот свет, понятно, фотосинтез все знают, в общем, растения вот так питаются, им нужно как солнышко поворачивать. А как? Они же глаз нет, ничего нет. Решить они ничего не могут. Должен быть какой-то механизм, который безошибочно их всегда поворачивает куда нужно. Ну, механизм этот на самом деле оказался очень простым, когда его изучили. Я не зря сказал, что у растений все завязано на метаболизм, да, у них нет нервов, зато есть метаболизм и химические реакции, и биохимия, вот, и тут то же самое. Оказалось, что все довольно просто. Кончик растения, вот побег, который растет вверх, да, кончик побега, там есть как бы активная часть, активная такая зона, с которой делятся клетки, и которая отвечает за рост. Так вот, она постоянно выделяет особые гормоны, да, которые вниз распространяются по стеблю. Эти гормоны, они называются ауксины, ну, то есть это от латинского слова, означающего рост, растягивание, да, ауксин. И они заставляют растительные клетки, на которые они действуют, расти и растягиваться. И как получается, если мы возьмем такой сферический побег в вакууме, никакого солнца, еще ничего, вот, он выделяет ауксины, то они равномерно распределяются по стеблю вниз, и такой побег будет расти просто ровно вверх, потому что равномерно будет количество ауксинов со всех сторон, и клетки будут равномерно растягиваться. Вот у нас побег растет ровно вверх. Но система настроена таким образом, что если солнце светит сбоку, да, то у нас всегда у побега есть затененная часть и освещенная часть. Правильно, да? Он разделяется, как бы неравномерность появляется. И эти ауксины умеют реагировать на такую неравномерность. То есть они скапливаются именно в затененной части. Они как бы убегают от солнца, эти ауксины, не любят они солнце, как выяснилось, да? И скапливаются в той части побега, которая затенена. получается, что у нас затененная часть, которая отстоит от солнца, будет расти быстрее из-за того, что в ней скопился этот гормон роста, а освещенная часть будет расти медленней. И получится, угу. что за счет этого неравномерности роста побег будет изгибаться. А изгибаться куда? К солнышку всегда, потому что от тени, да, тень, теневая сторона растет быстрее, значит, побег будет изгибаться от тени к солнышку. И так, даже если солнышко будет двигаться, да, в течение дня мы это видим на самом деле, то всегда будут автоматически перераспределяться ауксины, эти гормоны роста, и побег будет поворачиваться куда надо. И вот как бы система простая, понимаете, как вообще, как лом. Против угу, нее угу. нет приема, совершенно никакого.
Интересное сравнение.
Ну, конечно, думать не надо, ничего не надо, все работает автоматически. И при этом безупречное приспособление к освещению. Вот так это интересно. То же самое с корнями. Угу. Есть, у них тоже бывает фототропизм, у корней бывает. Он только не положительный, как у стеблей, когда они к солнышку, да, от тени.
Да.
А у корней бывает тоже реакция на ауксины и на свет, отрицательный фототропизм, когда они, наоборот, у них удлиняется быстрее освещенная сторона, и, соответственно, они в тень сильно стараются уйти, и таким образом уходят под землю. Но бывают корни, и это не так часто, на самом деле, корень реагирует на свет, потому что он же обычно под землей, и ему со светом дело иметь не приходится. Поэтому как же корни, которые не имеют дела со светом вообще, да, то есть под землей, угу. они же тоже должны определять, куда расти, вниз, вверх, где, угу, где, поперек, должны как-то угу. определять без света, без всякого фототропизма. У них отдельная система, тоже орган чувств, между прочим, ну, похожий на тот орган чувств, который у нас во внутреннем ухе. Вот у нас есть орган чувств, который отвечает за равновесие во внутреннем ухе, да? И у растений, оказывается, на кончиках корня тоже есть угу. похожий орган чувств. Это очень хитрая система, тоже очень простая и работает безотказно. У них есть специальные клетки. Они называются там статоцисты. А внутри этих клеток, статоцисты, есть отдельные, как это называть, органеллы, то есть части этих клеток, которые, собственно, отвечают за направление роста. И работают они тоже очень-очень понятно, да? В качестве этих органелл, оно не важно. В общем, это какие-то органы, не будем вдаваться в подробности. Важно то, что они, ну, как чаинки в чашке, оседают, да, если чай не перемешивать, чаинки в чашке оседают. Понятно, что из-за силы гравитации, которая на них действует, да, притяжение Земли, они будут оседать по направлению к центру Земли, да, по вдоль угу. гравитации. И точно так же внутри этих статоцист в корнях есть свои чаинки, специальные органеллы, которые тяжелые и плотные. И они тоже uh-huh. внутри клетки, у них такое подвешенное состояние, они оседают по гравитации, их гравитация притягивает, и к той, uh-huh. как бы, и они, соответственно, прислоняются к какой-то части мембраны клетки изнутри. И вот это задает все направление роста корня. Там место, где они прислонились, клеткой, корнем воспринимается как точка, как бы как цель, как лазерный луч, как указка, uh-huh. да, которая uh-huh. показывает, куда нужно расти. Вот, они туда прислонились, значит, надо расти туда. Если корень случайно куда-то зарос, пророс не туда, сразу они меняют положение, статоцисты, точнее, ну, внутри них вот эти органеллы, статолиты они называются, да? Они меняют положение и указывают корню всегда, где центр Земли. Так же, как компас указывает на север, статолиты внутри кончиков корней растений указывают, где центр Земли, и безотказно определяют. И так вот у нас получается... Это называется геотропизм, да? То есть она по гравитации всегда растет в центр. Вот так это очень легко, понимаете, происходит. Без всяких ненужных мозгов. Очень удобно. Вот. Это основные вещи. Но на самом деле у растений еще полным-полно совершенно разных событий с ними в жизни происходит, для которых тоже нужны органы чувств. Ну, например, все видели, например, горох. Или там, вот есть гороховые, у них есть усики.
Да. Юнки все, да, которые...
Да. Угу. Вот. И эти усики, они же должны цепляться за какую-то опору, чтобы горох держать, да? И они должны, значит, знать, где опора. Они должны, значит, ее как-то обвивать, должны чувствовать, как бы держаться так же, как мы руками держимся за любую опору, должны работать и они. У нас, для того, чтобы мы чувствовали опору, у нас есть специальные, то, что называется, механорецепторы. Рецепторы, которые угу. реагируют на давление. Так оказывается, и у растений точно такие же осязательные рецепторы есть. То есть растение реально может чувствовать прикосновение. То есть не всеми частями, конечно, если кору березы погладить, она не будет чувствовать прикосновение, потому что там это как бы щит из отмерших клеток. А вот эти усики нежные, которые специально сделаны, чтобы зацепляться, у них есть натуральное осязание. И они чувствуют mm-hmm. так же, как мы, к чему они прикасаются. Как-то там есть специальные волоски, которые торчат, это особые клетки волосковые. Как только этот волосок задевает поверхность. Там, смотрите, он же усик слепой, он не видит, куда он растет. Поэтому там специальная хитрая стратегия. Усик, он когда растет, он кружится на 360 градусов во все стороны. Кружится, кружится. И так, пока не столкнется с чем-нибудь, да, за что можно зацепиться. Вот, как только он сталкивается, волосок реагирует, тут же начинают выделяться гормоны в этом месте, которые говорят, ага, усику расти здесь, эта часть усика, которая ближе к опоре, не должна удлиняться, а должна лучше удлиняться часть дальняя от опоры. И таким образом, так же как с ауксинами и солнцем, он будет изгибаться вдоль поверхности опоры, ее обвивая. И точно так же, за счет той же самой ауксиновой простейшей системы, усик на основе осязательных ощущений может растение закреплять. И ничего не надо тоже знать. Очень часто это растение используют в самых разных случаях. Есть, например, хитрые растения, которые даже как хищники, да? Вот мы привыкли, что растения, они фотосинтезируют, то есть они сидят на солнышке и вырабатывают себе все питательные вещества из углекислого газа, да, и солнечного света. А есть растения, которые в более тяжелых обстоятельствах находятся. Ну, например, на болотах они растут. А на болотах там с почвой беда, там вообще с питательными веществами со всеми беда. Это такая полустерильная система за счет мхов, которые там все обрастают. Мхи эти выделяют бактерицидные вещества, не дают там ничему разлагаться. В общем, сложно там с питательными веществами для растений. Но и тут они нашли выход. Растению нужен азот, да? И азот обычно растение получает из почвы. Вот, а на болоте азота нет, поэтому, ну, в смысле, почвы нет, соответственно, такого азота нет, поэтому такие растения...
Любому растению азот нужен?
Да, конечно, конечно. Угу. Он нужен вообще не только любому растению, но и любому живому существу, потому что азот...
Мы это... тоже.
Да, да, конечно, неотъемлемая нуждаемся. Часть всех белков, понимаете? Угу.
Ясно.
Я, может быть, у нас не реклама еще, нет?
Не-не-не.
Нет, да, когда что-то... будет, мы вот. Закричим, не волнуйтесь.
Да, супер, отлично. Значит, азот, он нужен всем растениям и нам, потому что это часть белков, это часть структурных элементов нашего организма, поэтому то, что он нужен, это даже не сомневайтесь. И как вот добывают эти болотные растения азот? Тоже за счет осязательной вот этой чувствительности, за счет таких волосков. Вот есть там разные растения, например, росянки. Угу. У них прямо есть стебли модифицированные, которые как рот выглядят, такой с зубами. Они обычно раскрыты, и на них может сесть какая-то мушка. А мушка это что? Это источник азота потенциальный, разумеется, конечно, росянка это знает. И у нее очень тонкие осязательные рецепторы вот на этом, вот в этом рту расположены. Как только мушка садится, она рот захлопывает, и все, и выделяет пищеварительные соки, прям как у нас все там происходит,
переваривает. Отжимает муху, как лимон. Но скажите, она на мушку настроена, или вот комарик там ненароком сядет?
И она его тоже? Вообще, можно даже палец положить, и она все равно попробует его переварить. Она,
до косточки, да, его переварит.
Понятно. Она не очень разборчива, она старается переварить все, что попадает, но хорошо, если мушка, а если вот палец кто-то положил, ничего хорошего, палец достанут, и как бы ни с чем останется, бедная росянка. Да. Кроме того, понимаете, вот смотрите, значит, с питательными веществами разобрались. Что-то синтезируем, умеем охотиться, даже растения могут охотиться, могут куда-то расти, куда им нужно. Но есть еще одна большая проблема у растений, прям огромная. Это температура. Ведь мы с вами, если холодно, почувствовали холодно, можем одеться. Жарко, можем как-то охладиться.
А у растений никак.
Да, у них с этим беда. Одежды нет никакой. Кору сбрасывать они не очень хорошо умеют. А зимой как им надо утепляться. И главное, что надо как-то чувствовать, да? Что вокруг холодно и тепло. И как-то, соответственно, приспосабливаться. Оказалось, это вообще совершенно невероятная история, что есть у растений тоже термические датчики внутри, да? Клетки растений умеют чувствовать температуру, похоже на то, как мы ее чувствуем. И оказалось, что вообще изучать это не так просто. Это, на самом деле, довольно недавняя вся тема. Это в 2000-х годах вот были активно публиковали статьи по поводу того, какие могут быть потенциальные механизмы у термочувствительности растений, чувствительности к температуре. И этих механизмов насчитали штук 5, совершенно разных, и они все сложные и все интересные. Ну, вот, например, ну, понятно, да, что растению нужно как-то готовиться к зиме, сбрасывать листья, и вот как оно чувствует, что пора уже сбросить листья? И самый популярный ответ, и он, в общем, правильно, реагирует на температуру. Но каким образом реакция на температуру, в общем, приводит к сбрасыванию листьев? Это совершенно непонятно, потому что оно же не решает, нужно какие-то менять метаболизм, а значит, нужно, чтобы как-то температура
направила... По солнцу же.
Правильную сторону метаболизм нужно, чтобы...
Подождите, мы же недавно обсуждали, нам кто-то рассказывал, что ну, не по температуре, а по уменьшению светового дня.
Светового дня, наверное, да? Да, это на самом деле, это оба механизма работают, потому что вы можете заметить, что если все нормально, если температура в порядке, тогда да, тогда работает вот этот механизм по самому дню. Вот сейчас у нас теплый сентябрь.
Но уже все равно золотится все.
Да, все золотится, но очень постепенно, чувствуете, да? Видите, на у меня вот одно дерево во дворе только золотится, а остальные все еще все зеленые. И это такой медленный, как бы спокойный механизм сбрасывания листьев, такой самый базовый, да, действительно.
Так, Сергей, мы должны интригу сохранить на время новостей, поэтому про температуру, про температурную зависимость сбрасывания листьев поговорим сразу после новостей и перемены.
Окружающий мир.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, доброго, замечательного дня. Денис Евгеньевич Николаев, здрасте.
Алексеевич Веселкин, здравствуйте. У нас на связи Сергей Харитонов, молекулярный биолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Мы большая тема разговора, как растения и грибы чувствуют мир и приспосабливаются к изменениям вокруг. И перед самым выпуском новостей нашей перемены мы говорили о механизме сброса листьев деревьями. И вот один механизм мы разобрали, что дерево реагирует на уменьшение длины светового дня, а второй связан с температурой.
Да, это такой как бы стрессовый механизм. Потому что, на самом деле, как и все остальное, листопад тоже находится под контролем определенных веществ, да, которые вырабатываются внутри растения и дают им химический сигнал на то, что вот лист должен опасть. Там это же комплексный процесс. Это не просто так вот он сам по себе. А там жестко контролируется, что сначала разрушается, что потом. Там образуется специальная пробковая перегородка в основании листочка, чтобы он мог хорошо отвалиться и при этом не оставив за собой ранки. В общем, это комплексная такая как бы физиологическая реакция. И поэтому она контролируется гормонами. А вот как вырабатываются эти гормоны, тут могут быть разные сигналы. Один из сигналов, да, это действительно изменение длины светового дня. Но это плавный сигнал, как мы сказали. Но вы, наверное, замечали, что бывает, если мороз ударит в сентябре, ночью когда-нибудь раз, ударит мороз, то через день-два уже видно, как...
Резко все.
Сразу, да, все желтое. Моментально сразу все желтеет. Ведь тут, а ведь длина светового дня-то не изменилась сильно. Тут, значит, какой-то другой механизм влияет.
Значит, перекрыли, вот тут, доступ перекрыли в лист чем-то.
Ну, нет, ну это конечно. Но а как...
Пришел сантехник и отключил горячую воду?
Да, вот все правильно вы говорите. Горячую воду отключили, все, и доступ к листьям перекрыли. То есть растение почувствовало, что мороз ударил, да? И моментально резко перекрыло доступ к питательных веществ в листьях, правильно?
Сергей, одну секундочку. Все-таки, ну, настолько все это необычно. То есть в ваших словах вообще, в принципе, ну, настолько эта система отлажена работает, вот где перекрывается какой клапан, значит, что происходит. А через какие датчики они, предположим, для того, чтобы перекрыть, значит, должен же быть датчик, так, через что это
вот
воспринимается.
Вот мы пытаемся догадаться.
Конечно, как идет сигнал этот подходит. Вообще? Я поражаюсь просто, да. Как сигнал,
да, должен быть датчик, и он есть. То, что у нас есть датчик, как бы никого не удивляет. У растений тоже есть датчик. Но датчики эти у растений совершенно разнообразные. То есть есть несколько вообще, на самом деле, теорий о том, как растения чувствуют холод. Что является датчиком холода у растения. И такая самая первая теория, одна из самых популярных, связана с тем, что, как и у нас, в клетках растений есть определенные, ну, в их поверхности, в их клеточной мембране, есть определенные белки, которые являются каналами, проводящими разные, ну, скажем, вещества, но в данном случае здесь они проводят ионы металлов, ионы кальция. Вот наши с вами холодовые рецепторы, они, это каналы, которые проводят ионы кальция. Если холод бьет, они открываются, кальций заходит, клетка реагирует на кальций. Отличная система. Вот предположили, что у растений тоже такое есть, и нашли у них тоже эти кальциевые каналы, которые могут открываться вслед на холод. Там очень интересно, потому что от холода, как же, а что заставляет открываться каналы, спросите вы? Там оказывается, что холод, он влияет на текучесть мембраны у растения. Текучесть мембраны, в которую встроено множество разных белков, в том числе и физиологически активных. Соответственно, она активирует некоторые белки, которые потом меняют состав этой мембраны в ответ на холод, химически ее модифицируют, что дополнительно влияет на третьи белки, которые уже могут являться вот этими кальциевыми каналами, открываться и давать клетке сигнал ясный. Вот кальций вошел, холод, меняем метаболизм, все, сбрасываем листья. Такая есть гипотеза. Она довольно популярная, потому что это похоже на то, как это работает у нас. И, наверное, отчасти это так и есть. Но обнаружено еще несколько возможных механизмов, которые могут вместе работать или в отдельных случаях работать. Например, растения могут чувствовать холод, ну, в общем, непосредственно на уровне своей ДНК, на уровне своей генетической информации. Вот у нас обычно генетическая информация, да, она скрыта в ядре, она от всего защищена, и она только реализуется, удваивается, хранится, да, то есть она должна быть в сохранности. А тут говорят, что есть такая теория, что растения прям ДНК-кой, своей молекулой ДНК чувствуют холод. Как это происходит? Во-первых, активность генов, а значит метаболизм, зависит от того, как упакована молекула нашей ДНК. А где-то она как бы как ватка распушена, и вот там она активна, там удобно, есть машинерия, подходит, гены эти считывают, потому что есть место для этого, все как бы на показ, как книжка раскрыта в библиотеке. А есть другие отделы в этой библиотеке ДНК, которые как бы все книжки сложены плотной стопкой, и чтобы раскрыть одну, нужно всю стопку разобрать, а это делать сложно, и поэтому это никто не делает, да? У ДНК упаковано плотно. И вот эти гены, которые там, в этой части, они будут молчать и не будут влиять на метаболизм. Соответственно, при изменении как бы структуры ДНК, ее упаковки в разных местах, будет меняться метаболизм растения. И вот эти вещи были зарегистрированы в ответ на холод. Что оказывается, есть часть, как бы упаковщик ДНК, есть такой специальный белок, на который наматывается ДНК, чтобы упаковаться. И оказалось, что его сила связывания с молекулой ДНК меняется в зависимости от температуры. А это значит, что там при охлаждении он может связываться слабее, слабее, слабее. Раз, мы какую-то температуру перескочили, белок отошел от ДНК, открылся участок, где ген холодового ответа был. Он заработал, растение среагировало на холод, условно сбросило листья. Ну, там разные реакции, я говорю, для примера сбросило листья. Вот прямо так может быть. Это на уровне упаковки. А может быть, тоже похожий механизм, но не на уровне упаковки, а на уровне прямой регуляции активности генов. Потому что все гены, они же не просто так работают, как бы, как попало. А там контролеры, у них есть тумблеры, что вот в начале каждого гена стоит специальный тумблер, что мы сейчас включаем его или выключаем. Это делают тоже специальные белки. И они тоже связываются с ДНК. И эта связь оказалась температурозависимой. То есть многие гены имеют температурозависимые тумблеры буквально перед собой, перед тем, как, ну, как бы, которые принимают решение, будет активен этот ген или будет пассивен. И опять же, температура упала, тумблер переключился, ген включился, холодовой ответ пошел. Вот так вот может ответ на холод. Датчики прям везде разбросаны по растению.
Слушайте, а вот, знаете, ребят, у меня какое... Вот я слушаю, понимаю, что когда ты воспринимаешь растение достаточно абстрактно, ну, растет и растет, да, вот как дети ходят, траву рвут, ломают ветки, и взрослые это делают, и жгут это дерево, или, так сказать, цветы выращивают, отрывают, обрезают, вот. А они вообще, ну, волей-неволей просто у меня это возникает, этот вопрос. Они в силу того, что они так тонко настроены и придуманы, я не знаю, природа эволюционировала в такие тонко отстроенные механизмы, а они вообще чувствуют, когда, ну, например, действительно сорвал яблоко, шишку оторвал, стебель загнул. Мне теперь страшно.
Ну, они на самом деле чувствуют. Они на самом деле
запомнят.
То есть, вот, но тут другой момент, да. То, что они чувствуют, это несомненно. Но они же, ну, вот такого ощущения, например, как боль, у растений нет. Потому что боль – это продукт работы нервной системы. И оно рождается, ощущение это болевое. У нас в мозгу оно рождается, на самом-то деле, да? Ведь боль – это интерпретация какого-то сигнала, который приходит в мозг. Вот если сигнал попал, там на наши, опять же, рецепторы, которые на горячее реагируют, мы чувствуем боль, как бы она все равно немножко с запозданием приходит. Именно потому, что мозг сначала обрабатывает информацию, решает, ага, вот это очень плохо, значит, надо боль. Да, потому что боль, ну, то есть мы отдернем руку из-за боли. Вот. А у растений, у них же немножко иначе. У них нет нервной системы, поэтому рецептор у них есть. То есть оно чувствует наше прикосновение, оно чувствует, если мы согнули стебель. Но вот ощущение боли, вот это, оно в нем не образуется, потому что образовываться растений этому ощущению негде. Так что в этом смысле как бы можно их не жалеть. Но все равно надо понимать, что они это настоящее взаимодействие. Сорвали шишку, правильно вы сказали, сорвали цветок. Растение в ответ на это каждый раз выделяет, это зарегистрировано, гормоны стресса вокруг себя. У них есть гормон стресса, их главный, ну, гормон, я говорю немножко в кавычках, но это похоже на то, как гормоны работают у нас. Этилен, газ. Этот газ, который используется когда-то для освещения фонарей, в фонарях давно, когда еще не было так развито электричество, как сейчас. Вот, оказывается, растения используют его как гормон. И оно, этот газ этилен, регулирует очень много процессов. И в сбрасывании листьев он участвует. И в ответе на механические все стрессы. То есть, если вы сжали стебель, оно вокруг себя начало выделять этилен. И это дает клеткам растения сигнал, что вот его сжали, оно как-то пытается к этому приспособиться, сконцентрировать это воздействие. Вот. И на холодовые стрессы этилен выделяется. В общем, это и даже на насекомых. Если начал кто-то грызть листок, тоже выделяется этилен. И так, между прочим, растения между собой общаются при помощи таких вот сигналов. Да? Угу. Что на самом деле, если вот возьмете лес, это система, где буквально каждое растение с каждым, посредством, кстати, грибов и вот таких вот химических сигналов в воздухе, постоянно находится в переговорах. И если с одной стороны леса, такой это зарегистрированный случай, пришли какая-то, не знаю, не саранча, но какое-то пришло растение, которое начало поедать листья. Ну, не растение, ну, какое-то растение, гусеница, да, например, поедать листья. Эти растения начинают выделять этилен. И этилен говорит всему лесу, вот гусеница пришла, надо защищать листья от гусениц. И другие растения, которых еще гусеницы не ели, начинают вырабатывать специальные вещества, которые невкусные для гусениц. И она перестает все останавливать таким образом распространение гусениц по лесу вот через это общение сквозь этилен. Ну да, и вот поэтому, да, конечно, растения все чувствуют и все сообщают всем вокруг громко причем. Всем
своим насколько далеко они могут посылать сигнал этот?
Хороший вопрос. Ну, по большому счету, не очень далеко, потому что они реагируют на маленькие перепады в концентрации этилена. И поскольку воздуха вокруг много, он же быстро, ну, выветривается.
Перемешивается все.
Да, перемешивается все, да. Но он, за счет того, что листьев много, например, у большого дерева, и оно выделять может продолжительное время, сигнал может уйти достаточно далеко. И деревья же плотно растут, да?
Ну то да, да, они друг другу передают по цепочке, получается.
Цепочки, да, передают. Так-то, если посадить два дерева там в поле далеко друг от друга, они, конечно, чувствовать себя друг друга будут плохо, вот посредством таких сигналов. Но есть же и другие сигналы. Вот, мы же с вами пока что не говорили о грибах, а да, грибы, они вообще выполняют невероятно много функций. Они тоже, как и растения, в общем, имеют все эти таксы, они знают, куда растут, но это мы не будем уже повторять. У них есть похожие механизмы на все те же функции, чтобы расти правильно. Но еще грибы, они являются средством реальной коммуникации между растениями в лесу. Вот, потому что мы все знаем, что грибница, да, образует, как говорят, симбиоз, да, сращивается с корнями растений. И в школе рассказывают, что это основная функция, это, наверное, правда, да, действительно, это не врут в школе, что это связано с питанием, что грибы очень хорошо собирают воду, вот, а растение дает грибу какие-то питательные вещества, которые растение само синтезирует за счет фотосинтеза. И они так обмениваются воду на питательные вещества, такой бартер происходит.
Но воду собирает сам гриб и отправляет в грибницу?
Да, воду собирает сам гриб, собственно, сама грибница гриба собирает воду и делится
ей с растением, которым она отрабатывает. Мне казалось, что гриб настолько сам по себе ярко выраженный, типа он собирает и свет, и воду, и отправляет ее вниз. А получается, вы говорите, что вся система сразу принимает воду, да?
Нет, смотрите, ведь основная часть гриба, это же не тот гриб, который мы видим, плодовое тело.
Она, который внизу, да? Находится, да.
Да, основная часть — это грибница, которая в земле. Это тоненькие нити, которые сетью оплетают частички земли. Их очень много, они имеют большую массу, покрывают огромные площади. И они всем своим телом собирают воду.
Понял, а гриб сам, он чем является? Это плод?
Да, это, грубо говоря, нет, тут, если говорить корректно, это скорее половой орган.
Понятно, да. Дальше не надо развивать, понятно. Ага.
Это орган размножения, да, то есть это как, ну да, плод, правильно, потому что плод — это тоже половой орган, да, это место, где семена. И у гриба, и гриб, вот, который мы едим, это тоже место, где семена. Он вырастает определенное время, чтобы раскинуть споры, ну то есть это такие семечки грибов, грубо говоря, которые разлетаются, они очень маленькие, очень легкие.
Мы из которых потом дальше все... А вот вопрос, да, кстати, это... а когда... Допустим, мы собрали гриб, там, или он, точнее, не собрали, он раскидал споры, и они проросли. Да. И это новая грибница, или она встраивается в старую грибницу?
О, это интересный вопрос. По-разному может быть, потому что...
Или они конкурировать грибницы... начинают?
Они не должны конкурировать. Там смотрите, какая история. Это у грибов очень хитрая система с тем, как они как бы метят территорию, с тем, какими грибами они могут срастаться, с какими не могут. Даже внутри своего вида. Вот у нас с вами два пола, мальчики и девочки.
А у грибов, давайте маленькую паузу сделаем. Сейчас у нас интрига, и продолжим.
Окружающий мир.
Денис Евгеньевич, что делается-то? Понимаете, какая активность.
Давайте с грибами да разберемся.
Да, давайте. Добейте уж нас.
Так, с грибами будем разбираться. Да,
с грибами.
Как раз о том, как быть с грибницей, которая новая прорастает, как она будет сочетаться с той старой, которая уже есть на этом месте, если мы бросали споры. Тут, между прочим, мы немножко тоже возвращаемся к разговору о органах чувств. Ведь мы с вами, когда видим, я не знаю, с кем-то подружиться, мы видим этого человека, можем с ним поговорить. И как бы дружить с ним или не дружить. А грибам как искать по жизни спутников? Понимаете, у них же тоже, точно так же, как у нас, есть половое размножение, им оно нужно для того, чтобы продолжать род. Им нужно находить себе партнера для того, чтобы с ним сливаться, образовывать новую грибницу, которая будет...
Но вы только в метафорической форме, хорошо?
Да, я так и говорю. Я вот
Ну, еще больше метафор добавьте туда.
Вот. И тут опять, понимаете, нет глаз у гриба, нет ничего. Как он поймет, подходит ему вот эта конкретная часть.
Подходит ему другой гриб. Вот понимаете, другой гриб, опасно.
Или не
опасно,
подходит. Да. И оказывается, есть на это тоже специальные органы чувства грибов. Оказывается, у них вообще пол определяется генетически совсем не так, как у нас. У нас два пола, а вот у грибов съедобных, типа вот белые грибы, ну вот так. Они все относятся к одной большой группе, базидиомицета они называются. У них может быть внутри одного вида 1000 полов, представляете? Не мальчики и девочки, а вот 1000 разных видов, как они, и они внутри каким-то образом все могут сложно сочетаться. Совершенно это не изучено. Ну, то есть это изучено, но толком еще непонятно, как это все, как они сочетаются, какие там схемы у них, как 1000 полов они решают. Им же нужно только 2 пола для того, чтобы образовать новую грибницу. Там, как мальчик и девочка. Но вариантов мальчика и вариантов девочки у них там десятки и сотни могут быть. И вот, и нужно почувствовать, подходящий ли этот вот мальчик или другой гриб, или неподходящий. И для этого у них на поверхности тоже имеются особые рецепторы. Во-первых, у них есть так называемый хемотаксис. Они чувствуют, у них есть химическое чувство, вроде нашего обоняния, как мы чувствуем запахи. Они чувствуют, и так они определяют направление, куда растет грибница и куда вообще двигаться. А во-вторых, у них есть прям рецепторы, которые ощупывают буквально клетку другого гриба и смотрят, ага, подходящий это другой гриб или неподходящий. Если подходящий, все отлично, образуем новую грибницу, растем дальше. Если неподходящий, ну, извините, лежим просто рядом, они же двигаться не могут, у них какая проблема? Если гриб неподходящий, им так и лежать рядом с неподходящим грибом, пока не прилетит подходящий. Да, никакой хемотаксис тут не поможет, я бы даже его в этом случае отключил, потому что, ну, неприятно же осознавать, да, что сидит кто-то неподходящий рядом лежит. Ну вот, значит, поэтому грибницы вряд ли будут конкурировать, конечно, даже если они будут несовместимы по половому признаку, они просто будут расти, покуда хватит ресурса, и друг друга они вряд ли будут убивать, если это одного вида грибницы. Но вообще грибы выделяют много разных веществ в окружающую среду, в том числе антибиотиков, которые мешают расти всему подряд, что может съесть еду гриба. Он очень борется за свою еду, всегда старается ее сохранить. Да, и еще один момент, близкий к грибам. Иногда у грибов и грибоподобных организмов есть даже такие чувства, которых у нас совсем нет. Вот потому что...
Это к примеру.
Вот я сейчас расскажу про одно такое. Одно такое чувство называется реотаксис. Это чувство, это чувствительность к потоку бегущей воды. Вот у нас с вами как бы поток бегущей воды, он как бы приятен для нас, но не то,
но он не важен.
Он нас ни к чему не сподвигает, никаким свершением. Вот. А так. Вот есть грибы такие, ну это почти грибы, не совсем их можно назвать условно грибами, называются слизевики. Они живут, например, в пнях старых трухлявых в лесу, вот в наших лесах они есть. И у них есть так называемый отрицательный реотаксис. Это что, слизевик, он же такой жиденький, это вообще одна огромная клетка, это интересный организм, одноклеточный организм, который макроскопических размеров, большой одноклеточный организм. И он живет в пне, но ему нужна влага для того, чтобы жить. У него из-за того, что он такой одноклеточный, у него нет больших покровов, он быстро высыхает и умирает, если нет влаги. Поэтому он может вылезти из пня, чтобы тоже размножиться, распространиться, заселить другой пень, только когда очень мокро и когда буквально вода течет по пню. У него для этого выработался механизм, это реотаксис. Если по пню начинает течь вода, а у него там стоят как бы кусочки клетки, он свои отростки выкидывает на поверхность чуть-чуть, он чувствует, течет вода по пню, и он против тока воды начинает выползать и ползти вверх. Именно против тока, не по течению, а против течения. И можно таким образом реально выманить слизевика из пня. Если вы видите трухлявый пень, вы можете повести, вы можете полить на него воды так какое-то время, лить на него воду из кувшинчика.
На пару дней, да, там застрять?
Да. Ну, не, на самом деле это быстрее происходит, потому что, ну, может быть, несколько часов, вот, да, но придется потрудиться. И он на самом деле вылезет, потому что у него вот этот отток воды его сподвигает к страшным действиям, и он тоже его чувствует своими специальными рецепторами на поверхности клетки, как и все остальное. Вот такая вот история. А у нас нет таких чувств.
Да, ну нет, мы за водой тоже готовы выползать утром.
В принципе, да.
На кухню. Даже очень активно. Да, очень, когда хочется пить, то вполне возможно. А сколько таких вот органов чувств, которых у нас нету? Это как их вообще, как их обнаруживают ученые? Чтобы что-то найти, обычно... надо же знать, что искать.
Нет, наоборот, как бы, иначе бы мы ничего не нашли, если бы так было, как вы говорите, никогда ничего не узнали. Обычно как раз ты не знаешь, что искать. Ну, то есть, нашли такой организм, слизевик, начали за ним наблюдать, да, и обнаружили какое-то странное поведение у него. Вот в чем дело. Все начинается со странного поведения. И дальше это странное поведение исследовали, посмотрели, как он устроен, провели лабораторные эксперименты, и оказалось, что вот есть такой вот у него реотаксис. А потом исследовали еще внимательнее и нашли рецепторы, которые за это отвечают, нашли генетические механизмы, вот как у растений у него это тоже так работает, меняется активность генов, он меняет поведение. Вот, и все, эта цепочка прописана, но все начинается с того, что мы глазами что-то увидели. Вот, пока мы не видим
надо...
глазами...
Чтобы совершить открытие в науке, надо быть очень глазастым и наблюдательным.
Все верно. Абсолютно верно. Поэтому так активно сейчас развиваются всякие методы представления данных, информации. Микроскопы, опять же, какой сделали прорыв. Да, мы стали чуть глазастей, стали сразу все открывать.
Это особый орган чувства человека ищущего, это внимательность. Можно так сказать. Спасибо большое. У нас на связи был Сергей Харитонов, молекулярный биолог, ведущий программы проекта «Умная Москва». До новых встреч, Сергей. На сегодня все. В субботу и в воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.